Братья и сестры, у нас собрание специальное. Специальное — это значит, что посвященное определенной теме. Тема семейная, поэтому мы собрались здесь, кто семейные, без детей. Потому что на общих собраниях мы обычно не говорим о таких вопросах, которые... Ну, неловко их сказать в общем присутствии, при всех, при детях, при молодежи. Поэтому, слава Богу, что мы можем вот и такие собрания иметь. Автор семьи – Бог, и поэтому Бог установил принципы для семейной жизни. Кто эти принципы понял и практикует в жизни – это прекрасная жизнь. У нас был лагерь для семейных. Мы в области проводим такие у нас лагеря. И дали мы анкету братьям и сестрам, семьям, чтобы они написали ответы на некоторые вопросы. Нам нужны были эти вопросы, чтобы больше нам понять проблемы семей, какие вопросы их интересуют, чем им помочь. Ну, вот так немножко проанализировать. Ну, и один из вопросов был такой. Чем является для тебя семья? И были разные ответы, но один ответ меня очень так порадовал. Пишет в анкете «Семья» и говорят, для нас семья наша – это кусочек неба на земле. Небесная жизнь. Друзья переживают небесную жизнь. А небесная жизнь – это присутствие Бога, это умиротворенность, это счастье, это довольство, это радость, это утешение, это поддержка, это благословение, это просто кусочек неба на земле. Друзья, автоматически это не рождается. Это нужно немало потрудиться, немало усердия приложить для того, чтобы семью устроить. И для этого фундамент нужно заложить, и крепкие стены возвести, все, чтобы, ну, как здание вот построено, так вот и семью ее надо созидать и строить. Почему написано «мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками»? Иногда вот бываешь в семьях так, или домой приезжают, ну, много семей приезжали на консультации. Бывает такое, 30 лет прожили, пришли к разводу. Невыносимо больше вместе находиться. Это верующие люди. Просто катастрофа. 8 детей, все в мире практически. Жизни нету никакой. И вот они в моей семье живут 3 дня. Говорят, а что вы за люди вообще? А чего вы не кричите? А чего у вас тихо в семье? 13 детей и нету крика в семье. А чего у вас так? У нас, говорит, ад в семье. Это если сойдутся, это убегать куда-то надо. Муж приедет с работы домой, машину оставляет возле дома, а сам пошел по улице 2 километра в сторону от дома, потом назад, потом еще. И так вот ожидает, чтобы к 12 ночи уже войти в дом, иначе невозможно заходить. Это что за жизнь? Люди не знают Божьих путей, веры живой, истины. Ну и потом, когда пожили 3 дня, вот беседы каждый день с ними, очищение, разъяснение, обращение к Богу, открылось, что жена вообще невозрожденный человек, безбожница, с 30-летним стажем членства. Ну, она думала, она верующая. И поэтому жизни никакой у нее не получалось. А он слабенький такой верующий. И поэтому вот так вот у них поражение. Ну, когда произошла встреча с Господом, обои покорились истине. То сидели на разных углах дивана, а то уже, смотришь, под ручку стали ходить. А дети уже же и взрослые есть у меня. Посмотрят, они по улице прохаживаются под ручку, все осмысливают. Дети говорят, папа, ну вы их и намагнитили. Так липнут, говорит, намагнитили. Вот. Вот как оно бывает в жизни, да? И поэтому, чтобы семья была устроена, друзья, есть у нас Слово Господне. Мне Бог дал тоже большое счастье иметь семью христианскую, верную помощницу. И Бог так благословил, столько благодати дал. Мы вот почти 28 лет в браке прожили, и до сих пор влюбляемся. До сих пор у нас как будто бы мы к браку готовимся. Такие чувства и возвышенное такое состояние. Еще ни одной ссоры не было за 28 лет. Ни одной. И это дети, свидетели. И это радость большая, это такое утешение, это такая поддержка в жизненной борьбе. А сколько бедствий было. У меня жена такая, она, ну, огнеопасная чуть-чуть. Ну, 3 пожара сделала, так вот, взрывы там, ну, все такое. Ну, как-то так получалось. Но это не беда. Это не мешает жить счастливо. И, ну, бывают ошибки такие. Надумала бензином печку растопить, да? Ну, и много взяла, кружку целую, на тлеющие дрова. Ну, печь взлетела и грубо развалилась, и духовка улетела, и кирпичи посыпались в детскую кроватку с грубой, где ребенок 6-месячный сидел. Ну, такое всякое бывает. Но это не повод для того, чтобы ругаться, ссориться, а нужно вместе это переживать. А где брать силы? А как сделать, чтобы оно клеилось, чтобы оно магнитилось, чтобы оно жизнь была, ну в радость была, а не довести до психбольницы друг друга. Мне вот в одной церкви пришлось быть, пресвитер говорит, поговори вот с этой сестрой. А я смотрю, так, в теплое время года у нее пуховый платок козьей шерсти, знаете, толстый такой, серый. И вот так вдвое, и вот так она вся окутана и сидит. Страшные головные боли. Ну, а ей так лет 40-42 возраст. Начинаю с ней беседовать, знакомиться. Что такое? Инвалид первой группы по психическим заболеваниям. Целая серия диагнозов. Что такое? Та вот говорит, беду себе сделал. А как? Оказывается, была в мире, вышла замуж, а ее научили. Там мужиков этих вот так надо держать. И она взялась его в руки взять, прибрать его к рукам, серьезно. А он говорит, крепенький оказался. Я через 15 лет борьбы в психбольницу попала. А он, ему ничего. Думаю, ну как это неразумно, да? Вот взяться вот так вот воевать и довести себя до психбольницы. Зачем это делать? Он говорит, крепенький оказался. Не получилось его взять в руки, а? Это неправильные подходы. Или другая семья тоже приехали на беседу, прожили 19 лет в браке, многодетная семья, пришли к разводу. Больше жить невозможно вместе. Ну как, вы же верующие люди. Или вы вообще не верующие? Нет, верующими. Ну а как так? Все началось с брака. Жених с невестой стоят, их поздравляют. Все, невеста счастлива, в платье стоит, жених есть, тут руки возложили, благословили. А жених стоит, никто не знает, что он думает. А он вынашивает планы. Вынашивает планы, как ее смирить, чтобы на всю жизнь она не вздумала над ним верх взять. И у него есть план. Потому что его наставили так, нехорошие наставники. И говорят ему, а то если ты с первого дня не поставишь ее на место, все, на голову сядет, все. И он сидит за брачным столом и вынашивает планы, как ее на место поставить с первой брачной ночи. Такие вещи бывают, это ужасно. Жена ничего не подозревает, молодая. Пресвитер ничего не знает. Что в него в голове происходит? Прошло бракосочетание. Пришли домой. Первая брачная ночь. Он сел на кровать. Жена, принеси стул. А что ты хотел? Принеси стул. Принесла. Ну а что ты хотел? Он сел на стул. Принеси таз. Ну а что ты хотел? Принеси таз. Принесла. А что? Воды, полотенце. А теперь становись на колени и мой мне ноги. Это он взялся ее поставить на место. Она, когда это все посмотрела, у нее как вскипело все, как пробудился в ней зверь там. Ну, я тебе покажу семейной жизни. Ну, ты будешь помнить. И все. 18 лет – это ад. Это ужас. Я вот слушаю такие рассказы, думаю, Господи, почему люди не обращаются к откровению, к Библии, научиться жить правильно, чтобы семья – это был кусочек неба на земле. Почему так не жить? Зачем уничтожать друг друга, до психбольницы доводить, с ума сводить друг друга? Зачем такая жизнь? Братья и сестры, есть ориентиры, слава Богу, хорошие ориентиры. Если мы эти ориентиры будем слушаться, у нас будет прекрасная жизнь в семье. И это залог сохраны души нашей и нервов наших, и спасения детей, и успешного благовестия, и умножение славы Богу. Друзья, это прекрасно. Надо потрудиться. Если в вашей семье вот вы будете слушать Слово Божие, анализировать, взвешивать свою семью, братья и сестры, не стыдитесь каяться и оплакивать ошибки. Не стыдитесь, не ожесточайте сердце, потому что дальше хуже будет, если мы будем ожесточать свое сердце. Я прочитаю один стих, и на этот стих буду проповедовать. Это первое послание к Коринфянам, 11 глава, 7 стих, 11:7. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Вот в этом тексте мы возьмем для себя такие мысли. Муж – образ и слава Божия. Что это означает? Как это в практике жизни? Как этого достигать? А жена – это слава мужа. Что это такое? Как оно происходит? И если мы вот эти для себя откроем вопросы, и это воплотим в жизнь нашу, друзья, это действительно будет небо уже на земле, наша семейная жизнь. Итак, давайте рассудим вот этот вопрос. Итак, муж есть образ и слава Божия. Здесь не о жене вначале сказано, а о муже. Поэтому я и о муже и буду рассуждать. Иногда братья возмущаются, говорят, да ты бы для жен вначале прочитал, а потом уже и для мужей. Ну, так оно в Библии написано. Бог первое мужу наставление дает и говорит, муж – образ и слава Божия. Что это такое? Слава Божия, братья дорогие, это значит в своей жизни и поведении, и отношении к жене выражать Бога. Вдумайтесь в эту фразу. В своей жизни и поведении, и отношении к жене выражать Бога. Живого Бога Вселенной. И чтобы жена смотрела на тебя и видела образ Божий в тебе. Как это важно. Однажды мне звонит одна сестра. Она имеет статус тещи, потому что у нее зять есть. И звонит и говорит, можно я зятя своего привезу на беседу к вам, потому что большие проблемы у моей дочери. Хорошая теща такая. Ну, привозите. Привезла она зятя. А он сидит такой, знаете, вот так вот, сжатый такой. такой вот в переживаниях. Я говорю, что, боишься? Говорит, я говорю, мне кажется, ты боишься. Нет, не боюсь. Я говорю, нет, наверное, ты боишься, что жена на голову сядет тебе. А, да, 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 вот это да. И у них скандалы постоянно в семье. Он сильно переживает, чтобы жена на голову не села, и всеми силами старается воспротивиться этому. Ну, жене и в голову это не приходит, чтобы, ну, там над ним быть главою. Просто он из бывших наркоманов, и молоток не научился к 30 годам держать в руках, и отвертку, и вообще мозги не работают по хозяйственным бытовым вопросам, как там кран поремонтировать, прокладку заменить, вообще. А она практичная. Мамочка ее так научила, все, она ориентируется по хозяйству, по быту, четко ориентируется. Ну, а поскольку он такой необученный, она ж пытается ему помочь. И я тоже к нему, ты же вот этого так сделай, ты же не командуй, не управляй, не господствуй. Она же ему старается, ну ты ж делай, ну чего ж ты ничего не делаешь, ну у меня же ребенок, ну не командуй, муж-глава, ты читала, муж-глава, жене запрещено учить. И вот это он ее строит, строит. А жизни ничего не получается. А он... Ну, говорят, ни рыба, ни мясо. Ну, ничего не получается у него. И, в общем, ссоры, и скандалы, и все. И они вот это мучаются месяцами, и уже полтора года вместе живут. Но ничего не клеится. А теща ж смотрит на это, жалко дочку. И она, значит, думает, как бы ему, ну, повлиять на его мышление. Я говорю, слушай, есть рецепт. Я тебе дам рецепт, чтобы жена не села на голову. Он так обрадовался. Аж это, расправился. А как, а что же это такое? Чтоб рецепт такой, ну не слышал такого. А я ему вот это читаю. Говорю, вот если ты позаботишься в своей жизни, чтобы исполнилось вот это слово, где сказано, что... Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава мужа, Христу глава Бог. Если ты позаботишься, чтобы Христос у тебя был глава, жене некуда садиться на голову, разве что Христа свергнуть. Но Христа еще никто не победил и не победит, поэтому абсолютно можешь жить без страха. Никогда жена на голову не сядет и управлять не будет, если ты позаботишься, чтобы Христос был у тебя глава. Я говорю, ответь мне, ты полтора года в браке, ты ставил эту цель, чтобы Христос был глава у тебя? Никогда не думал. А теперь бери А4 формат и пиши. Он целый листок исписал и уехал. Уехал, чтобы в практику жизни применять, чтобы Христос стал глава. Этим самым он достигнет, что жена не займет у него такое место в семье. Через месяц звонит его жена и говорит, какой вы дали рецепт мужу хорош. У нас мир в семью пришел, устройство. У нас пересталась вражда, соперничество. Мы как-то пошли рядом. Не вот так лбами, а вот рядом пошли помогать друг другу. Через 7 месяцев теща звонит. Ну, она более большую выдержку дала, чтобы убедиться, насколько это будет фундаментально перемены. И вот она звонит через 7 месяцев и благодарит. Говорит, устойчивые перемены пошли в жизнь. И я думаю, какую силу слово имеет, да? Вот если бы нам слову покоряться и не делать так вот, как вот мне в одной семье пришлось быть. Сидят обои, жена плачет, муж надутый, прожили в браке уже около 30 лет, и тоже у них не клеится жизнь. Поспрашивал у них. Открывается, что жена непослушна. Я говорю, сестра, ну написано же, жены, повинуйтесь мужьям, как Господу. А если бы он был как Господь, то и слушалась. А он же ж не как Господь. И все, и замкнутый круг. Он не как Господь, а она себе дает право теперь не слушаться. Да нет, ты безусловно займи эту позицию, ты же перед Богом ходишь. Вот так сложно, да? И потом, когда муж на жену спирает, жена на мужа, ну никак невозможно тогда направлять жизнь, потому что тот того винит, а тот того. Пусть она исправится, тогда я буду ее любить. Да нет, ты меня начни любить, я буду тогда слушаться. И вот это все. Тупик. Братья и сестры, в супружеской жизни нужно каждому занять свое место перед Богом, независимо от отношения супруга. Если мы это сделаем, будет успех, и будут раны семьи заживать, будут заживать. Постепенно, это месяцами заживают раны. А иногда всю жизнь люди носят эти раны, они кровоточат. Печально бывает. Так вот, муж, слава Божия, это задача мужа в своем поведении, жизни выражать Бога, выражать характер Бога, чувствование Бога, Иисуса Христа. И чтобы жена посмотрела на мужа и видела как бы печать Бога. Это приносит в жизнь жены такое благоговение перед мужем и страх. И начинает исполняться слово «жена да боится своего мужа». Почему она боится? Не потому, что он злой, суровый, там какой-то драчун или еще что-то, а потому, что ей страшно, он с живым Богом общается. У него такая жизнь, сокрытая в Боге, что такая там мудрость присутствует, такое водительство Бога, что жена, видя это, просто исполняется благоговением. Вот так оно должно быть. А если этого нету? А если он, как чайник, закипает быстро? А если любви недостаточно? А если грубость, эгоизм, себялюбие – это беда, просто беда. Вот я хотел бы задать вопрос мужьям. Братья, муж – образ и слава Божия. Люди рождаются в таком положении? Или же с момента бракосочетания становятся образ и слава Божия? Рождение. Так, кто еще, как думает? Когда членом церкви станет? Понятно. Или, может быть, когда он получил статус мужа? Может, с этого времени? Вот на бракосочетание. Братья, я поделюсь, как я мыслю. И как понимаю, так и скажу. Образ и слава Божия муж становится не с момента рождения, и даже не с момента покаяния, и не с момента крещения, и не с момента, когда вступил в брак, а становится по избранию жизненной позиции и послушания Библии, Слову Божьему. В процессе освящения, в процессе покорности истине, занимая вот эту позицию, муж становится образом славы Божьей. Если, например, вот просто пронаблюдать, все ли мужья отображают образ Божий, а? На мой взгляд, далеко не все. Вот в одной семье, мне рассказывала жена моя, она, когда девушкой была, на квартире жила. А там семья такая, ну, развалина просто. Муж был в регистрированном братстве, впал в грех тяжкий, его отлучили. А жена узнала вот эту его измену, с умом у нее помрачилась. Она в нашем братстве была. И, в общем, там просто катастрофа. И вот жена моя рассказывает, говорит, что приходилось нянчить детишек там в этой семье. Мама лежит больная, у нее с психикой непорядок, а детки маленькие, я приду с работы, вот и беседую, там вот и учим. И учила маленькую девочку, ей 3 годика, и она ее учила определять род предмета. Ну, стул – это он, дерево – оно, корова – она. А потом дошла такое слово «отец». А эта девочка шепелявым голосом говорит: «Батько, це ужас». Определила род. Как у ребеночка на подсознательном уровне могло вырваться вот такая оценка своего родного папы? Потому что этот папа деспот был ужасный. Как он издевался над женой, как он над детьми издевался. И еще считался, что он верующий. Да никакой он не верующий. Его давно отлучить надо было, некому было. Вот такая позиция. А нормально, когда муж действительно, общаясь с Богом, преображается в этот образ Божий. И если муж не носит ярко вот этот образ Божий, это признак, что у него нет общения с Богом. Жизнь плотская, эгоистичная, мирская. Хотя может и членом церкви быть. Как же это должно происходить? Вот дети, когда наши за нами смотрят, за нами отцами, они... смотря на своего папу, этот образ переносят на Бога. Понятная фраза, что я сказал? Если мои дети на меня смотрят, они невольно, вот образ отца, поведение, речь, манеры, поступки, все переносят на Бога. И у них сформируется понятие о Боге у детей. И поэтому от поведения папы очень много зависит, что детки, какой будут иметь образ. Как они себе будут Бога представлять. Вот мне было так переживание. Звонит одна сестра, ей 30 с лишним лет, не замужем, с другой церкви, на беседу приехать. Ничего не получается в духовной жизни. Ну, приезжай. Приехала она. Когда поговорили, в чем у нее проблемы, мне пришла такая мысль, что, по-моему, она неправильно представляет себе Бога. И я ей задал вопрос: ты можешь мне за своего папу рассказать? Не за Бога, а за папу, расскажи своего. И она заплакала сразу, когда я за папу спросил. И она говорит: когда я приходила домой со школы, я боялась взяться за ручку двери, войти в дом. А папа был жесточайший человек. Обижал, маму обижал, дети под кроватями прятались, грубиян такой. И она говорит: меня слово «отец» вызывало такие ассоциации по отношению к Богу, что это какое-то существо злое, вот так вот с палкой стоит и ждет, пока я ошибусь, чтобы дать по голове. И она говорит: я столько лет член церкви, я никогда не имела уверенности в спасении, я никогда не имела вот этого чувства или свидетельства, что я угождаю Богу, что Бог мною доволен. Она постоянно с чувством вины, с комплексами, постоянно в страхах, постоянно в мучении, терзании. Ну что это за жизнь для верующего человека? Я все понял. Я начал ей Евангелие рассказывать. Какой наш Бог? То есть ломать в ее представлении ложные понятия о Боге, которые она в папе своем созерцала и автоматически на Бога перенесла. И вот только когда это все в нее поменялось, она обрела покой в душе. И спасение, и мир, и свидетельство, что прощено. Все обрела. Вот как это важно. Поведение отца. Поведение и отношение отца к матери, дети тоже это очень наблюдают. Если отец к ихней маме суров и грубый, и не оказывает знаки внимания и ласки при детях, Ну, я имею в виду не интимные такие ласки, а, ну, такие на бытовом уровне, как это приемлемо. То дети имеют растерянность, дети чувство неуверенности имеют. Они с раненной психикой растут, и трудными бывают эти дети, когда папа не являет любви своей маме. Вот такое происходит. Поэтому очень важно, друзья, чтобы муж отображал образ Божий в своей семье. Этому надо и учиться, и в практике жизни постигать. И хорошо, если этого учиться еще до брака. И это правильно, и так должно быть. Вот вы в своих семьях, у вас есть дети? Друзья, кто из вас своих детей готовил к будущему браку? Рассказывали, учили, объясняли. Кто? Поднимите руку. Один брат. Не просто предупредить, что проблемы. Братья и сестры, учить. Вот у меня в семье мы так делаем. Вот садимся за стол, пообедали или поужинали. И не расходится семья. И я говорю, будем беседовать. Час, два, мы беседуем. Я им рассказываю, как строится жизнь, как строится спасение, как строится вера, как строится семья, как готовить себя. Или, например, собрались, я говорю им, дети, давайте я вам расскажу, как подготовить себя к будущим страданиям. Один из сыновей говорит, папа, ты еще накаркаете там или что-нибудь. Вот, ну, он еще не обращен был, и такие у него вот понятия. Я говорю, мы не суеверные люди, а мой долг, чтобы ваши души не ломались в жизни потом, подготовить к будущим страданиям. Я сел с ними и рассказал им, как это нужно, чтобы, когда встретится горе, трудность, а все встретят, все до единого встретят. Человек рождается на страдания. И вот это нужно учить детей, чтобы они, встречая жизнь, они были, ну, знали, что их ожидает и что может случиться. Книга Иисуса Навина, 3 глава, 7 стих, написано так. «Тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять Тебя пред очами всех сынов Израилевых, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Присутствие Бога в жизни мужа, это должны увидеть люди. Это жена должна увидеть, дети увидеть. С моим мужем Бог пребывает. Это слава великая. Это нами незаслуженная слава, когда Бог явно в нас пребывает. И это проявляется в действиях духа, в действиях любви, служения ближним, доброты. И все качества Бога должны проявиться. Вот Иисус Навин, Бог говорит, вот славу будешь носить, как Моисей. А в чем слава Моисея была? Бог с ним пребывал и говорил лицом к лицу, и лицо сияло. Братья, можем ли мы засвидетельствовать, что мы носители этой славы? Слава Богоприсутствия в жизни мужа. Как это важно! И если есть Богоприсутствие, там будет благоговейное поведение. Братья, о грубости, о крике, колкости, невнимательности к женам, не будет речи. Потому что быть исполненным Духом Святым – это такой мягкий дух, это такое нежное состояние сердца, что почувствует жена точно. Почувствует. А если муж невнимательный и о жене вспоминает только тогда, когда у него есть определенные потребности, и тут у него ласка просыпается, и все, пойдем, и все такое. Это не пойдет, не пойдет. Жене нужно, чтобы муж заботу оказал прежде всего, духовное попечение, прежде всего. Второе, это на бытовом уровне комплименты. Ну, это слово понятно, да? Ну, если по-библейски благорасположение оказать. То есть хорошие слова высказать в адрес жены. И как вот написано в послании Ефесянам, вот известный тоже текст в 5 главе, что мужья так должны любить жен, как свои тела. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Вот по отношению к церкви Господь наш Иисус, как Он поступает? Питает и греет. Я понимаю, питание – это Господь Слово посылает для нас. Греет, я понимаю, утешает нас. Ну, а как муж может питать и греть жену? Во-первых, это питание духовное, позаботиться о росте духовном жены, вера, чтобы ее крепкая была, позаботиться об этом. И не так заботиться, что нос повесило, хватит хандрить, все тебе не так, вон, все нормально, давай, все, пошли. Она свернулась, как улитка в себе, и все. Опять не понял меня, опять не понял моих переживаний. Нельзя так. Если у жены есть переживания какие-то, вникнуть, как врач, залечить раны души, ободрить, поддержать, утешить, укрепить, чтобы засияло лицо у жены. Это забота мужа. Христос с нами так поступает. Если мы унываем, если мы имеем переживания, ведь Христос это делает через свое слово, через церковь. Он так поработает над нашими душами, что мы, у нас лица просвещаются. Это Христос о своей церкви заботится, а муж о своей жене. А то бывает грубость, и ты точно как мама твоя, тебе все не так, и пошел. Нет, взять под крыло нужно и позаботиться, и утешить, и ободрить. Питает и греет. Питать нужно и материально. Заботиться мужу, чтобы жена и питание сбалансированное имела, и отдых, чтобы имела. Если жена не будет отдыхать, переутомляется, поздно ложится спать, в 12, в час ночи, это не годится. Нужно вместе, чтобы супруги шли отдыхать, шли в постель вместе. Забот хватит, и за всю жизнь мы их не сделаем, не выполним, а нужно, чтобы вместе и трудиться, и отдыхать. И мужьям позаботиться, чтобы и днем жена когда-нибудь отдыхала, потому что нервы у многодетных матерей истощаются, нервная система, и тяжело бывает. И нужно, чтобы отдых был. Обязательно. Позаботиться. Может кого-то попросить, чтобы с детками побыли, там, понянчить или что. Но отдых должен, чтобы не надорвалась психика. Сердце не надорвалось. Хорошо, вот встречаю многодетных мамочек, где муж на своем месте, жена сохранила здоровье, сохранила сердце, сохранила нервы. Посмотришь, лицо сияет, бодренькое. Как хорошо. И детей много. А бывает, что 36 лет, а она уже на старуху выглядит, и все, потухший взгляд, потухший. Такая никакая, как с креста снятая. Это что такое? Муж не отображает славы Божией, не заботится о жене своей. То есть забота о присутствии Бога. В книге «Вторая книга царств», это 14 глава, 17 стих. Вот еще что здесь мы находим. «И сказала раба твоя, да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и худое, и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И ниже здесь. «Но Господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». Друзья, мудрость – это одно из качеств славы Божией. И в каждого мужа должна присутствовать мудрость. Мудрость Божья прежде всего в духовных вопросах, трезвость в понятиях. И потом и мудрость чисто в житейском понимании, хозяйство вести, взять на себя ответственность за эти вопросы. Ну, а женам помогать в этом. Бывает плохо, когда жена на себя взяла ответственность главы и из шкуры вон как бы вот выходит и ничего не может сделать, потому что не под силу ей. И начинается раздражение, обиды и все такое. Почему? А потому что муж пассивный, ленивый, дома не хочет трудиться. Другим бывает охотнее поможет, чем дома порядок сделать. Таких перекосов не должно быть. Муж мудрый. А где этой мудрости учиться? У Бога учиться, в личном общении с Богом. А еще, братья, дружить надо с мудрыми людьми. Дружить с мудрыми людьми. У них можно много мудрости научиться. С пожилыми людьми дружить, посещать пожилых и учиться у них. И это очень будет хорошо. Мы будем тогда отображать славу Божию. Мудрость в чем? Может выслушать и доброе, и худое. Часто жены жалуются, что муж не хочет выслушать. Надуется, ходит, молчит. Слово от него не вытянешь, пассивный. Это неразумно, неразумное поведение. Муж должен знать, что у жены есть потребность постоянно слышать голос мужа. В свой адрес, как написано в книге притчей, встает муж и хвалит ее, позаботится об этом. Проснулся, очи открыл, ага, осознал, где находишься, дома, на постели. Все, рядом жена. Скажи ей комплимент, скажи ей теплое слово, ободрение, похвали ей. Скажи, какая она красивая, скажи, как она тебе нравится. Похвали ей за все, что у нее здесь и все прочее. И ей так приятно будет. И ревность будет уходить. А то бывает, сестра наблюдает за мужем. Ой, какой он приветливый. Так сестер приветствует в церкви, всем улыбается. Дома с каменным лицом ходит. Да что такое? А если дело к близости, механически, молча это все произошло, и ни слова не услышала, ни ничего. Зачем это все нужно тогда? Братья, общение нужно с женой. Выслушать и доброе, и худое. Выслушивать жен надо. Бог же нас выслушивает, братья. Мы сколько за жизнь молимся к Богу, сколько раз мы на день молимся, Бог не устает нас слушать. Жены наши тоже хотят послушать. И в свой адрес особенно слова ободрения. Бывает, что жена родила одного, второго ребенка, ну, чуть-чуть фигура полнее стала, и уже она и переживает, а нравлюсь ли я своему мужу. Бывают такие вопросы, сестры? Бывают, бывают. Неловко я вижу говорить вслух, но бывают, мы это знаем. И хорошо, когда муж будет хвалить и благодарить, и говорить, да это все нормально, все хорошо, я доволен, полностью доволен и тобой, и фигурой, и общением, и всем, что ты моя, все ободрить, все. Как жене будет хорошо? В одну церковь тоже приехали, беседую с молодой семьей. Она двоих деток родила. Ну, чуть-чуть располнела после вторых родов. Ну, а он берет и насмехается. О, свинка моя идет. О, вот так. А она в слезы. Я ему говорю, что ты делаешь, а? А если бы Господь вот в наш адрес вот так вот брал и унижал каждого из нас, как бы нам на душе было? Господь так не делает. Ободряй жену свою, храни, утешай ее, добрые слова говори в ее адрес. Как это важно? Это забота мужа, забота о жене своей. Вот в книге «Бытие», 35 глава, с 1 стиха написано, «Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вефиль и живи там». И устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата своего. И сказал Иаков дому своему, всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вефиль, там устрою я жертвенник Богу, который слышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым ходил я. Ну и здесь они отправились, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И там было благословение. Какую мысль я из этого текста хочу? Чтобы мужу носить в себе образ Божий, братья, необходимо получать откровение от Бога и семью вести. Семью вести, получать откровение от Бога, разумно поступать. Бывает такое, что духовности не хватает у брата, а вот он решил, посмотрел, другие братья на миссионерское служение ездят, я тоже поеду. Поеду, и он думает, что это он себе имя такое приобретет, а духовности ноль там. Гордец и эгоист на 100%. Ну вот я с таким одним миссионером беседую. Он завез семью свою, в страшные трущобы завез. Далеко, кто знает куда завез. И вот он, значит, служит Богу. Но я его расспрашиваю, как же ты вот ведешь семью, как вот с Богом общаешься, что за проблемы? А у него проблемы глобальные. Идет на работу, увидел, ЖД-вагоны стоят эти, составы грузовые. И он думает, братья ездили в таких вот грузовых вагонах, в теплушках, этапом пойду я. Бросает работу, идет на вокзал, залазит, где-то вагон пустой нашел. На колени упал в вагоне и молится, молится, и воображает себе, какой он гонимый за правду, какой он, значит, служитель Божий и все такое. А посмотрел, говорю, нема кому тебе дать ремня хорошего, ты что вот это воображаешь, а? Тебе надо семью кормить, тебе надо делом заниматься, ты в гордости своей, ты что ищешь вот это? А дома тарелки летают по комнате. Когда злой придет с работы, ничего не получается. Вот. И он думает, что он носит образ труженика. А это не образ Божий. Жена плачет, дети страдают. Не так оно должно быть. А в другой семье посмотришь, совсем другой устрой жизни, совсем по-другому. Мне вот пришлось ночевать в одном городе, и пригласила семья молодая. У них несколько деток было, и так они гостеприимно приняли, чтобы пообщаться. Детей уложили спать, я смотрю, так они дружненько живут, такими ласковыми именами называют, там ласточка, там рыбочка, заинька, там что-то в этом роде. Ну хорошо, я говорю, у вас так уютно в доме, как вот вы всегда так жили, вот это с первого дня брака? Жена сидит, говорит... Нет. Мы когда поженились, у нас страшная жизнь была. А как же вы пришли, что у вас так хорошо в семье? Она говорит, я расскажу. И муж сидит рядом, и я слушаю. Она говорит, я выросла в семье, где отец очень жестокий был. И издевался, избивал. Вот такой был грубиян. Мать постоянно плакала, битая. Ну, вот такая семья неустроенная. Я выросла жесткой девушкой такой, грубой такой, ожесточенной. И 18 лет покаялась. И сразу и покрестили ее. И только ее покрестили, тут сразу ей предложение брат делает замуж. Она на радостях согласилась, а что, скорее с дому уйти, потому что невыносимо там находиться. Хорошо. А потом пришла в себя, немножко... Улеглось у нее это все в душе. И она говорит, я стала думать, я же такая злая, как же он будет мучиться со мной? У меня страшный характер, наверное, я ему откажу. И она с ним встречается, говорит, ты знаешь что, может не будем жениться, я такая нехорошая. А он, да ничего, ничего, Господь поможет, все так вот. Ну, полюбил ее, да и согласился. После брака он узнал, что она права была. Ох, ему пришлось тяжко. И плакал, и постился, и по два, и по три дня в неделю постился и плакал. А она железная леди, это просто все не так, грубая. А он постится и плачет. И год проходит, и второй, и пятый, и восьмой, просвета не видно. А он не злится, не раздражается, не идет в разнос, постится, молится, терпит, прощает, любовь ей оказывает. И говорит, вот так было, когда девятый год мы жили, уже детишек не один. Я как-то начал, говорит, приходить в себя и размышлять. Слушай, он же человек. Он же человек. Как же он может меня такую любить? А какой же Бог тогда? Какая же у Бога тогда любовь? И говорит, когда я смотрела на мужа и на его отношение ко мне, на его терпение Христово, на его заботу, на его любовь, мне стал Бог открываться. Я славу Бога, говорит, стала видеть. А никто не знал, что я все эти годы абсолютно не имела уверенности в спасении. Ни пресвитер не знал, ни муж, никто не знал. И я вот так мучилась, раздираемая страхами, и злая, и ожесточенная, и гордая, несокрушенная, недокаянная. Вот такая вот была. А он любовь являл и носил образ Божий. И потом, говорит, в конце концов, мне как просияло. Какая же любовь Божья тогда, если муж может так любить? Я, говорит, упала на колени. У меня произошло глубочайшее сокрушение. И плач такой, ну сораспятие просто со Христом. И с тех пор у меня началась новая жизнь. Ссоры прекратились, раздоры прекратились. Кроме как ласточка, лапочка, там больше они никак не обращаются. Вместе служат Богу. И так уже прошло лет больше 10, после тех 8. Она уже многодетная мать, у нее 10 детей сейчас. И жизнь совершенно другая. Оказывается, можно достигать вот исправлений. Иногда мужья видят вот таких строптивых жен, недокаянных, нераскаянных, вот, и пытаются плотской мышцей нагнуть, как-то вот поставить на место, грубостью все. Неразумно это. Только образ Божий носить. Вот это влияет неотразимо. И это Божий путь. И через это можно прийти к созиданию семьи и браку. Это Господь предлагает вот такие пути, чтобы мы преображались в этот образ. И это много над собой трудиться надо. Надо отвергать гордыню свою, эгоизм, посвящать себя для жены своей. Братья, вы когда-нибудь осознанно посвятили себя, чтобы быть слугою для жены? Ну вот так, честно. Конкретно, осознанно. Я слуга для жены. Все, посвящаю ей жизнь свою. Братья, если вы не думали это, посвятите себя. Посвятите себя. Вы начнете новую абсолютно жизнь. Новое измерение, новое содержание, новый дух. Абсолютно все новое будет. Как должно по Писанию быть. Вот так точно будет. Пока этого не произойдет, будет только эгоизм. И, знаете, эгоистичное такое иждивенческое отношение. Жена, наступай на стол. Жена, давай стирай, иди убирай. Чего не успела? Чем занималась? Опять с мамочкой по телефону говорила. И все. И пошло, и пошло. А вечером улыбается. Пойдем, побудем вместе. А жене комок в горле стоит. Как так? Утром обзывал, унижал, а вечером такой ласковый. И она нехотя идет, выполняет свои супружеские обязанности. Сама ничего от этого не получает. Не, получает, беду получает. Все в пояснице печет. Плачет до утра, ничего не получит, потому что муж свое получил и храпит. А ей ничего не досталось. Так нельзя жить. Задача мужа – позаботиться о жене. Братья, знаете, что жене самое важное? Получить от мужа теплые слова, ласку, ухаживание. комплименты. Если хотите, даже такое слово «романтичность». Если хотите, воспримите даже так. Если вы это жене дадите своей, тогда интимная близость – это будет на высочайшем уровне радость и устройство, и утешение. Если вы этого не дадите, жена будет воспринимать себя наложницей. И все. Вещью. Муж попользовался, отвернулся, и все. А она плачет до утра. Жена должна раскрыться навстречу этому образу Божьему, которого видит в муже. Должна увидеть в нем авторитет духовного человека, посвященного Богу и посвященного жене. Братья, если для вас это кажется тяжелый случай, как это посвятить себя слугою для жены? Как это? Тому же ж голова, как это посвятить? Братья, а Христос глава церкви? Глава. А Он посвятил Себя для церкви? Посвятил. Дай Бог, чтобы мы так посвящали Себя для жен. Вот это для нас ориентир. И если такое будет, вот тогда будет устройство. А бывает так. Муж жену отправил в роддом, и что там с ней решат там? Пришел, лег и спит себе. А я знаю мужей, отправил жену в роддом, объявляет пост. И сколько жена в роддоме, пока родит, день или два, или три до родов, он в посте и молится, чтобы Бог помог ей родить. Нет, Библия не заставляет так делать. Это муж, который посвятил себя для жены, он так думает и переживает. И вот это, друзья, на этом строится гармония семейной жизни. Если мы не сделаем крепкий союз на уровне духовном, домашняя церковь, алтарь, поклонение Богу, изучение Библии, совместное служение Богу, муж и жена вместе пойти на посещение, вместе пойти на благовестие, надо это делать, братья. Да, жене, конечно, в первую очередь детей нянчить, да, в первую очередь. Но дайте ей и на благовестие пойти. Какая ей радость в этом будет? Да и деток можно взять. Знаете, как дети расскажут стих или споют на благовестие, люди совсем по-другому воспринимают, чем взрослых. И хорошо получается. Вот эти вещи, друзья, нужно иметь в виду. И мужья должны в женах веру стимулировать, чтобы они доверялись Богу. Если муж настолько заботится о жене, вот у меня соседка неверующая была, такая женщина нехорошего поведения, муж у нее моряк, загранплавание, и она беседует с другой соседкой, видит, что моя жена каждый год рожает, и 13 детей родила, и она вот это смотрит все, а в нее же мышление мирское, у нее в понятии так, ага, я тебе рожу ребенка, ты мне купи машину. Да, он приехал с плавания, купил ей Мерседес легковой. Научилась ездить, пока он будет в плавании, чтобы ей к любовникам ездить лучше было, и свои колеса, все. И она теперь себя проецирует на мою жену. И разговаривает с другой, говорит, что же он ей делает, что она ему каждый год рожает? Не пойму, что он ей дает, что она каждый год согласна родить? Людей в голову не приходит. Просто посвящение. Вот это, друзья, нужно. И жена мужу посвятить себя. Вот на этом строится гармония жизни. Тогда будет абсолютное доверие. Ревности не будет места там. А ревность как приходит? Если, например, муж дома жене не оказывает внимания, ласки, заботы, а жена смотрит, глянь, как он приветливо и ласково разговаривает с сестрой в церкви. А дьявол тут как тут, видишь, какой он? Вот, значит, у него что-то на уме там есть. А у него ничего и нет на уме, просто он чуть-чуть лицемерно ведет себя. И поэтому уже дьяволу есть повод, чтобы жене сеять ревность. Нельзя дать место для этого посева, чтобы дьявол этого не сделал. Муж Образ и слава Божия. Это наше преображение в образ Христа. В нашей жизни должна теория и практика в единство прийти, как написано в послании Ефесянам, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Вот об этом нужно позаботиться. Мы читаем вот здесь дальше, что жена есть слава мужа. Похожий вопрос и к женам можно задать. Когда же жена становится славой у мужа? С рождения или с покаяния, или с момента бракосочетания? Братья и сестры, она становится славой у мужа с момента, когда занимает библейскую позицию. Послушание Библии, послушание Богу, Слову Божьему. Вот тогда она начинает отображать вот эту славу. Вот почему жена должна носить покрывало? Некоторые жены стыдятся в городе, дома носить покрывало, не делают этого. И сами не думают, как они обкрадывают самих себя. И сколько Господу приносят бесчестия и своим мужьям. Вот когда жена носит покрывало в городе, или в церкви, или дома, она этим выражает мужа своего, что у нее голова есть. А простоволосая себя выражает. Вот я какая, посмотрите на меня. Вот я какая, независимая. Вот что происходит. И поэтому богобоязненные христианки везде носят покрывало на голове. И этим самым они отображают или выражают мужа. Как это должно происходить, сестры, чтобы быть славою мужа? Как этого достигать? Во-первых, я скажу, что это желание самой сестры должно быть, а во-вторых, участие мужа в этом. Вот как Христос сделал? Написано, «Освятил церковь, чтобы представить ее себе славною». Себе представить славную. Братья, надо своих жен освящать и молитвой, и постом, и своей святой жизнью. Для чего? Чтобы помочь ей в духовном становлении и в росте духовном, чтобы представить ее себе славной. Какая это радость для мужа, когда жена духовная, когда муж идет на работу, а жена может с детками побеседовать, их наставить, им примером быть, не злая, не кричит, не ворчливая, не раздражительная. Как это красиво, как это хорошо. Это действительно Божий порядок. Христос так это сделал. Христос постоянно совершенствует свою церковь, постоянно освящает ее, постоянно ходатайствует за нее. И так и мужья должны позаботиться, пребывая в Слове Божьем, чтобы жены получали пищу духовную и росли духовно, и были славою мужа. Задача жены – отображать мужа. В книге Притчи, 11 глава, 16 стих написано, «Благонравная жена приобретает славу». Благонравная. Что такое нрав? Это характер. А характер – это дело неврожденное. Темперамент – это врожденное дело. Если жена такая живая, такая с моторчиком, это у нее такой темперамент. А другая медлительная такая, ее не разгонишь, и не надо и обижаться, и все. Ну так уродился человек. А характер злая или добрая, гневливая или кроткая, жертвенная или жадная, любящая или эгоистичная, это характер. Вот эти вещи надо менять в процессе воспитания, в процессе жизни. И здесь написано, благонравная приобретает славу. Сестры, надо позаботиться, воспитывать в себе хороший характер. А как это делать? Учиться благодарить. Когда человек благодарит, он этим самым веру демонстрирует. Этим самым показывает довольство. И лицо меняется у человека. Учиться радоваться, даже в скорбях. Учиться прощать. Не будет обид тогда, сердитой и злой не будешь тогда. Вот это учиться этому надо, а это путь освящения, чтобы быть славою мужа. Еще написано, вот, что Сара, она называла мужа господином своим, повинуясь ему, а вы дети ее. Когда жена живет в послушании, страхи не будут приставать. А там, где непослушная, будет бояться, будут страхи. По любой причине. Вот замечено это. Поэтому послушание, оно исцеляет от многих проблем, которые могут к душе человека приставать. Книга Притчи, 12 глава, 4 стих, написано: «Добродетельная жена – венец для мужа своего». Добродетельная. Мне в одной церкви пришлось быть, и там семья одна молодая, попросили, чтобы в ихнем доме молитву совершить. Они купили дом, еще не заселились туда. А в этом доме какие-то гадалки жили. Туда люди ходили. Ну, такой дом, знаете, для бесов посвящен. Ну, а верующим что? Это можно. Купили дом, но надо его освятить, помолиться там. И вот они пригласили, мы там побеседовали, что нужно исповедать. Я спрашиваю насчет послушания. Говорю: брат, как ты скажешь, жена послушная у тебя? Он говорит: абсолютно, на 100%. Аж так немножко, непривычно слушать. Иногда мужья чаще всего жалуются, а тут 100% послушна. Я тогда к ней обращаюсь, говорю: сестра, это правда? Он говорит, она так чуть засмущалась, говорит: да. А как же ты достигаешь, что абсолютно послушна? А знаете, сестры, как она ответила? Она говорит: а мне нравится быть послушной. Мне нравится быть послушной. Какие-то у нее ориентиры, симпатии, да? Мне нравится быть послушной. И тогда и ссор нету. Я подумал, какая хорошая семья. Но думаю, я еще проверю ее, я еще с свекровью ее пообщаюсь и узнаю. А эта семья, они как раз жили у свекрови 16 лет, до того, как дом купили. Ну и вот я со свекровью беседую, говорю: это же ваша невесточка. Говорю: да. Ну как вот она 16 лет у вас жила, в доме вашем, как вот по уплотнению там у вас? Когда я спросил за эту сестру, заплакала бедная старушка. Я даже подумал, что сестра меня обманула и, видно, сильно обижала свою свекровь, что та заплакала. Оказывается, она от радости плачет и от скорби расставания. И говорит: эта невесточка, она мне лучше дочери моей родной. Мои родные дети так не слушались, как она. Мы прожили 16 лет в одном доме. Это говорит, у меня нету замечаний к этой душе. И когда они купили дом, я так плакала, что они уходят от нас. Я думаю, действительно, можно все-таки так жить, да? А я думаю, а может, она у нее такой характер, по природе может быть такая. Я тогда к сестре этой говорю: слушай, ну а как, тебе всегда так вот нравилось слушаться, ты такая вот послушная была. Она говорит: брат Александр, нет, я такая гордая по природе. Я такая своевольная, я такая своенравная по природе. Но когда я уверовала и вот приняла Христа, я глубоко оплакала свою эту гордыню, эгоизм, и полностью себя посвятила для Бога, для мужа, для церкви. Все, ничего больше не хочу для себя. И у нее стабильно, годами получается свято жить. Кроткая, спокойная получается. Сегодня она жена служителя. Ее мужа рукоположили. Она и посодействовала. Жена, слава мужа. И в церкви вопросов к ней не было. Это лучшая сестра в церкви. И рукоположение проходит. Вот как оно бывает, да? Добродетельная жена, венец для мужа. В одной семье многодетной, я знаю эту семью, добродетельная жена. Семья у самой большая, но она, переживши немало переживаний, думает и о других семьях. Как бы другим сочувствовать, помогать, утешать. И вот ее муж ехал там на служение в другую церковь, в другой город, а жена ему говорит: она жена служителя, говорит, возьми меня с собой, я хочу там две семьи многодетные посетить. Ну, поехали. И они поехали. Приезжают в одну семью, где ожидают 10-го ребенка. А жена устала, ну, физически, и беременность нелегкая была, 10-я, и должна вот-вот родить, и тут дети маленькие, и все. И тут вдруг заходит эта многодетная мать, сестра, поприветствовала, а эта расплакалась. Говорит, а что ты приехала? За 150 километров. Она говорит, а я приехала проведать тебя. Давай я тебе борщ сварю, давай я помогу тебе по хозяйству, а ты отдохни, расскажи, как у тебя жизнь. Она еще больше расплакалась. Говорит, ты себе не представляешь, в какой ты момент приехала. Я в сильном отчаянии была. У меня такой упадок был, что просто я тебе не могу передать, как вот это тебя Бог прислал. И у них такое хорошее общение получилось. Друзья, это добродетель, это настоящая добродетель. И она потом вернулась, эта жена, домой, другую семью посетила, вернулась домой и мужу рассказывает. Говорит, ты знаешь, вот так было, вот так, вот так. А муж слушал ее и радовался. Какая помощница. У своей там семья большая, по-моему, больше 10 детей, она оставила своих, поехала кому-то послужить. Друзья, вот это, сестры, красота, это слава. Когда сестра добродетельная, кроткий характер, когда в церкви молящаяся, когда скромная, когда не щипает брови, не красится, не стрижется. Какая это слава мужу? Она выражает мужа. А та, которая модничает, та, которая по-плотски живет, ну что, мир выражает, дружбу с миром выражает. И бесчестит и Бога, и мужа своего. И в церковь осквернение вносит. Вот так бывает. Как это важно, чтобы быть добродетельной. В послании Титу написано во второй главе вот так. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Друзья, вот эта характеристика, это славная характеристика. Если жена имеет вот такую характеристику, это прекрасно. И старицы, вот даже я вижу, здесь пожилые есть старицы, возьмите себе это на вооружение. Библия разрешает старицам не в церкви проповедовать, а посетить молодую сестру и сказать, «Деточка, слушайся своего мужа. Через это придет благословение тебе и деткам твоим. Деточка, давай я помогу тебе. Ты ляжь, отдохни, а я пройдусь с твоими детками по парку, прогуляюсь. А ты поспи». Я помню, приехал в одну церковь, и в семье в молодой был. У них четверо деток, каждый год ребеночек. Смотрю, бабушка у них. Я говорю, это ваша бабушка? Я смотрю, она так с детьми там, и дети к ней идут так хорошо. Я подумала сначала, что это родная бабушка. Она говорит, нет, это из церкви старица одна. Такая ревностная, любящая, жертвенная. И она просто взяла шефство над моей семьей. Я, говорит, выбиваюсь из сил, потому что детки маленькие и болеют, и то, а еще на этаже живут. Тут надо и приготовить, и постирать. А дети сидят в этой клетке на этаже, там, на четвертом, и вывести их погулять, не успею обед мужу приготовить. А эта старушечка оденет деток, поведет на улицу, в парк, и расскажет им из Библии истории, и позаботится. Она говорит, это сестра молодая, говорит, это просто отдушина. Как вот хорошо, чтобы старицы такое служение совершали. А бывает, старицы по-другому ведут себя. В одной церкви увидел опять беременна, а сестра уже там седьмого или какого рожать должна. А она другим говорит, надо ее мужа на чердаке ложить спать. Что это такое? Ну, один за другим рожает. Это скверно в духе у старицы. Это неверующий человек. Вместо того, чтобы подойти, ободрить вот такую молодую мамочку, как-то утешить ее, а тут совсем по-другому. Совсем по-другому. Я помню, моя жена обращалась часто в женскую консультацию, потому что, 13 родов пережила. А там врачи разные есть. И одна врач была, вот она особо почему-то относилась хорошо к моей жене. Вот особо. И когда жена придет к ней на прием, а ребенок там 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, она ее хвалит, говорит: «Надечка, да не переживай, да все будет хорошо, даст Бог ребеночка, даст и на ребеночка». Вот так вот. А другие, придет другой врач: «Куда ты их рожаешь? Хотя бы через одного рожала». А у жены была фотография моей семьи. Она вытащила, говорит: «Через одного отсюда убить надо было или отсюда через одного? Как? Посмотрите». «Да Господь с тобой». Все, речь отняло. «Да пусть живут». «Так а что же вы мне советуете такие вещи?» Вот такие врачи бывают. И потом, когда эта врач, которая хорошо относилась, заболела, у нее рак груди, отвезли на операцию. И мы вспомнили за эту женщину. И решили поехать в соседний город и проведать, и ее тоже утешить, как она жену мою утешала. А у нее гниет после операции, вот, не заживает, все. Я там в палате совершил молитву и говорю: «Господи, этот человек хорошо к детям Твоим относился. А Ты сказал, что кто даже чашку воды подаст праведнику во имя праведника, не потеряет награды. Исцели ее, Господи, по Писанию, по Слову Твоему. Благодарю, что Ты услышишь». И уехали. Она плакала там от радости, что мы приехали посетить. Через несколько времени, короткое время прошло, наверное, пару недель, я ее увидел в городе, спрашиваю: «Ну как?» Она говорит: «Через 3 дня меня выписали из больницы. Мне собирались повторную операцию делать, гной чистить, там все, ей грудь отняли, не заживает. Все, говорит, сразу затянулось после той молитвы». Она святым людям утешение несла, и Бог ей принес утешение. Братья и сестры, как вот важно вот эта добродетельная жизнь. Любить мужей, любить детей. Сестры, никогда не нужно спекулировать своим телом. Никогда не нужно к мужу так: «Ага, ты мне не хочешь вот это купить или вот это сделать? Все, не приходи ко мне. А, ты меня вот так обидел, все, не приходи ко мне». Не нужно спекулировать. Библия учит: всегда будьте вместе. Конечно, мужьям тоже нужно внимательными быть. Если жена болеет или устала слишком, нужно позаботиться, дать отдохнуть, чтобы восстановить силы. Если жена переутомленная, скорее всего, она ничего при близости не получит. Скорее всего. И только это в тягость будет. Поэтому позаботиться, чтобы отдохнувшая, бодренькая была. Тогда оно в радость будет, все взаимоотношения. И нервы от этого укрепляются. Если жена получит должное, по медицине говорят, оргазм, вот, это будет и стимулом трудиться, и тонус жизненный. Это нормально. Каждый муж должен о своей жене об этом позаботиться. Если не заботитесь, плохо. Помню, был в одной церкви, и там тоже очищение проходило. Беседуем в семье, большая семья, а жена ничего не получала в семейной жизни, ничего. И как выяснилось, она даже не знала, что что-то надо получать, даже не знала, что нужно пережить какие-то чувства и все. А муж тоже не знал, и прожили 23 года, она ни разу ничего не испытала в браке. От близости. Ничего. Я им дал наставление и уехал оттуда. Через год я проездом был, на служение ехал, и думаю, посещу моих друзей, как они живут. Заехал к ним. Они так радостно приняли, все. Спрашиваю: «Ну как же жизнь у вас теперь складывается?» Она говорит: «Вы верите, Мы как заново поженились. Я все стала получать. Да у меня такая радость теперь в жизни, что полноценный брак теперь. Мы удивляемся, почему у нас раньше никто не наставил. Вот так бывает. Друзья, некоторые вещи можно поправлять. Некоторые в семьях своих, бывает, ограничивают возрастом свои потребности семейные. Тоже вот в одной семье пришлось побывать. Они уже в возрасте. Брату за 70, а сестре где-то около 70. И она довольно так сохранилась, даже и морщин почти нету в 70 лет. Но в семье катастрофа. Просто брат говорит: вы помогите нам, потому что в нас не ладится жизнь. А что ж такое? Ну вот говорит, что я хочу с ней иметь утешение, ну, близость. Она говорит: отстань, старый, как тебе не стыдно? В таком возрасте, все, его раз, бортануло. А сама себе козочку купила, и расчесывает ее, и разговаривать с ней, а муж ей не надо. Я, говорит, пойду, а то упаду на полу в спальне и рыдаю там, а ей ничего не надо. Я послушал это. Говорю: сестра, а как вы объясните ваше поведение? Так мы же уже старые. Я говорю: где в Библии стоит предел, когда прекращать близость? Если мужу оно идет и есть потребность, вы почему не посвятили себя для него? Каяться надо. Каяться серьезно. Она попыталась аргументы свои. Да, какие там аргументы? Против Библии никто не может устоять. Есть сильнейшие аргументы, что никто не должен разлучать супругов. И жена не властна над телом, и муж не властен. Но она, правда, послушалась. Послушалась, как у них наладилась жизнь. Я удивлялся. Лица у них распрямились, они помолодели, обои резко, резко помолодели. Почему? Новая жизнь, новые отношения, даже в старости. А если еще с молоду сохранили себя, если муж не занимался рукоблудием, не растратил потенцию свою, если жена береглась, не простуживалась, все, здоровый организм, до глубокой старости можно жить и получать радость. Это Бог так предусмотрел. И поэтому некоторые думают: «Та! Интимная жизнь – это плотское, это подальше от этого, то родился ребенок, и все, и подальше». Друзья, это грех. Есть даже такое течение, которое учат, что супружеские отношения – это почти что греховные отношения. Вот такие есть вещи. И потом у таких… Я беседовал с такими. Одна пригласила домой, ей 52 года где-то возраст, ее страхи преследуют. У нее непорядок в духовной жизни, и все, вот так вот она мучится, ее раздирает это все, покоя нет в душе, она уже много раз выходила, каялась и исповедовалась, ничего не решается. А я смотрю, я с ней в зале беседую, а муж на кухне. Интересно, а чего муж не пришел сюда? Я ей задал вопрос. Говорю: а у вас с мужем общение правильных отношений? Она говорит: мы 7 лет живем в разных комнатах уже. Так, говорю, все, прекращаем разговор. Зови мужа сюда. Позвала мужа. Он говорит: вот тоже дай ей наставление. Дай ей наставление, она разрушила семью. У них 11 детей. И мы стали беседовать, стал объяснять. Оказывается, ее мама еще дала ей в молодости наставление: доченька, это плотское, это грех, все. И она вот это как взялась за это, ей ни утехи с мужем, ничего ей не надо, лишь бы ее не трогать. А муж же ж, ну, нормальный человек, и потребность есть, и как это? Ну, слава Богу, они уверовали в Слово Божье, и жизнь стала меняться. Через год мне звонит этот брат и говорит: жена попросила, чтобы я тебе позвонил и доложил, что у нас все хорошо. Я так порадовался. Им уже шестой десяток лет, у них все наладилось в жизни. У нее страхи прошли, терзания внутренние прошли. Не нужно выходить и много раз наперед каяться, все поправилось. Они заняли правильную позицию. И домашняя церковь, и в церкви порядок, и в семейной жизни. Ну, мне пришлось ее переселить назад к мужу в спальню. И все наладилось, все наладилось. Поэтому жена – слава мужа. Любить мужей, любить детей. Быть целомудренными. Друзья, что такое быть целомудренными? Надо на это обращать внимание. Не целомудренно, когда жены дома неправильно одеваются. Когда одеваются так, что дети могут видеть некоторые части тела. Не нужно кормить ребенка грудью в присутствии старших детей. Не нужно это делать. Дети многие вещи уже понимают и по-другому смотрят. Некоторые думают, да это же моя семья, что тут такого, какие тут комплексы и все прочее. Не нужно, считаю. Пусть мама таится, когда кормит ребеночка, это правильно будет. Особо надо обратить внимание на родительскую спальню. В родительской спальне не должны спать дети, разве только до годика маленькие. А потом их выселять. И в родительской спальне обязательно дверь должна быть. И снутри защелка. Потому что если жена не может прийти в состояние покоя в своей спальне, или ну, расслабления, или отдачи мужу, ничего она не получит. Страхи замучают. Какие страхи? А вдруг кто-то зайдет сейчас? А вдруг кто-то посмотрит? А вдруг ребенок не спит? Сейчас зайдет. И вот это все, оно разрушает жизнь. Тоже помню, в одной семье пришлось быть. В общем, катастрофа. Жена решила с мужем не жить уже. Четверо или пятеро деток у них, и она решила не жить с ним уже. Говорю, как так? А вот так, говорит. Мальчику 11 лет, и он имеет проблемы со здоровьем, и ночью приходит маму искать. А у мужа желание иметь общение. А двери совершенно нет в родительской спальне. Я говорю, тут вы отдыхаете, вот этой двери нету, нет. Я говорю, сейчас очищение идет в церкви. Если ты за день не поставишь дверь, очищение не пройдешь в церкви. Понял? Говорит, понял. Доложишь мне. Как это в родительской спальне нету двери? Он, правда, исправился. Дверь сделал, и еще и защелка снутри. Сейчас в этой семье 10 детей. Вот, нормально живут, в радость друг другу. Она все стала получать, что должна получать. И с радостью принимает детей и служит Богу. И его сейчас должны рукополагать на служение. А было до развала семья. Вот так оно происходит. Поэтому должен быть порядок, друзья, чтобы целомудрие. Целомудрие – это способность хранить себя чистыми в моральных вопросах. Если возле родительской спальни дети взрослые спят, под дверью там с другой стороны, тоже ничего не получится в семейной жизни. Почему? А потому что слышно скрип кровати, разговор, а жена боится, что дети услышат. И поэтому она ничего не получит. Друзья, это серьезные вещи. И от этого психика женщин нарушается, когда они живут семейной жизнью, но ничего не имеют. Мужья должны заботиться о своих женах. Это Божий порядок. Дети не должны видеть, как родители моются. Не должны видеть. Если, например, родители в баню идут, вот я со своими сыновьями, бывает, что всех загружаю в бус и еду к брату в сауну. В городские мы не ходим, там нечистое место, всякая инфекция может быть. А вот к брату, да, я бывает хожу. Но мы там не обнажаемся, в шортах, в бане, я с сыновьями своими, 8 сыновей, мы в шортах. Обнажаться отцу при детях полностью – это нецеломудренно. Так же и матери при дочерях. Поэтому, друзья, нужно вот эти вещи наблюдать. Если вы бываете на водоеме и желаете покупаться, тоже надо организовывать, если дети уже выросли, надо, чтобы отдельно дочери, отдельно сыновья. Это надо соблюдать целомудрие. Здесь еще написано, чтобы были добрыми, покорными своим мужьям. Вот это, друзья, красота, когда в семье такой устрой и такой порядок. Очень опасно, здесь вот написано, покорная своему мужу. А если непослушна, а если глава в семье? Друзья, последствия очень плохие. И даже для детей, даже для потомства. Вот я знаю одну семью на Украине, многодетная семья, у них, кажется, 12 детей, 10 сыновей и 2 дочери. Но сыновьям уже по 35-36 лет, а жениться не могут. Потому что мама – глава в семье. Там папа задавленный, там сыновья вот такие никакие, безинициативные. И все, они не могут предложение девушке сделать. Уже давно жениться надо, 36 лет, уже дедушкой в таком возрасте можно стать. Они не могут. Вот такое бывает зло. Поэтому Божий порядок – это самый лучший порядок. Это на психику, это на душу, на здоровье, на все хорошо отображается. Этого надо искать. В книге Осии, 9 главе, написано, «У ефремлян, как птица улетит слава, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». Слава жены, зачатие, беременность, рождение. И в эту сферу не нужно вторгаться человеческими методами. Жизнь по графику или всякие там методы планирования семьи, друзья, это грех. А равно и уклонение друг от друга, это грех. Этого нельзя делать. Бог так не предусмотрел жизнь семьи. Дает Господь деток – это слава. И хорошо, когда детки вот впитают в себя, вот как это хорошо, когда у них понимание, что семья – это не один, а сколько Бог даст. Одна девочка взяла колясочку с многодетной семьи, посажала несколько кукол туда и возит по улице. А женщина идет, говорит, «Ого, сколько у тебя деток, где ты их столько набрала?» Она говорит, сколько Бог дал, все мои. И покатила. И покатила. Откуда она так знает? Мама так говорит, Бог дал. И эта девочка, она не понимает, как дети появляются, как что. Бог дал, все мои, все. Вот такой подход. И это действительно хорошо. Братья и сестры, какое вознаграждение, когда мы принимаем детей с радостью, дети желанные. Я вот встречаю сейчас много по разным городам детей, которые на себе проклятие несут. Проклятие отверженности. Вот беседую с одной душой, а она рассказывает, говорит, когда мама забеременела, она хотела меня убить. 3 раза пыталась убить во чреве, не получилось. Это, говорит, она мне сама перед смертью рассказала. А потом, когда уже родилась я, мама что сделала? На печь забросит меня, муж ушел на работу, она меня не кормит. Я, говорит, кричу целый день, кричу, уже охрипну, перестану плакать. А мама мне потом рассказывала, говорит, а я подойду к печи, затихла. И у меня, говорит, такая радость, наверное, уже умерла. А она шевелится, у меня, говорит, отлегло, так плохо, живет еще. И тут отец приходит, ты кормила ребенка? Молчит мама. Ты кормила ребенка? Молчит. Ну, это неверующая семья. И потом отец заставит ее, она вот полезет на печь и меня покормит. А теперь эта дочечка выросла. А ей сегодня за 50, а в нее абсолютно нет благословения в жизни. Она носит проклятие отверженности. И нам пришлось молиться, снимать это проклятие, призывать Божье благословение. Мать не дала ей места под солнцем. Какое это ужасное дело. У нее ни в семье, ни по здоровью, ни любви, ни с детьми, ни материально, ни с жильем, ни по каким фронтам у нее нету благословения. Она не жилец на земле. Ей мать не дала благословения. Вот такие серьезные вещи. Я вам мог бы множество таких вещей рассказать, когда люди носят проклятие отверженности, печать отверженности. И это родители наградили так. Поэтому, друзья, принимайте деток с радостью. Мы старались в нашей семье тоже с радостью принимать детей. И помню, жена родила 13-ю девочку, а 12-й сынок бегал по улице, ему там сколько, не помню, 3 годика или 4 было, бегал. Потом забегает, а он такой живой весь. Ну, в 6 лет он руками от пола отжимался вверх ногами, в 6 лет. Врачи нам пророчили, уроды будут, я принимал гормональные препараты по болезни почек, и говорят, нельзя детей иметь, а Бог дал здорового ребенка такого. И вот он бегал по улице, забегает, а жена сидит на диване, кормит эту девочку нашу 13. А он прибежал, бух в ноги матери, руки целует ее. «Мамочка, спасибо, что вы меня народили!» Вскочил и побежал. А жена заплакала, говорит, вот это да, от 12-го благодарность получила. Он жизни радуется. Ему 4 годика. А он бегает, радуется жизни. «Мамочка, спасибо, что вы меня родили». Братья, как это хорошо, когда дети желанные. Это слава. Да, их нелегко растить. Да, нелегко воспитывать. Да, нелегко обеспечивать их, обучать их. Но если мы верующие, если мы доверяемся Богу, если у нас в семье Божий порядок, друзья, легче это все переносить. И даже если дети наши где-то... Ну, вот бывает, что дьявол наступает или мир наступает. Мы должны твердую веру хранить, что все они будут Божьи, будут служить Богу. Я вспоминал, вот за Мазурина рассказывали, что вот у него 14 детей было. Вы же знаете этого служителя? И почти все дети неверующие были. Это правда? При жизни его. А? При жизни. Но после смерти, вот братья рассказывают, как крещение Мазурины, то дети, то внуки, то дети, то внуки. И сейчас я слышал, что почти уже все обратились к Богу. Какой он хороший служитель был. Сколько он ран на душах людских лечил, сколько он церквям помог, сколько он трудился, а дети дьявола так губил, в мир уходили один за одним, а он не бросил служение, а он старался трудиться, а он отвоевывал, он молился, он верил, все равно придут, может после смерти, но придут. И вы знаете, почти все дети уже в церкви, почти все. Кто-то, по-моему, еще один там, кто-то не покаялся, точно не знаю. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы жить вот по этим примерам Божьим. Если у нас не так было, друзья, будем исправлять, будем каяться, очищаться. Давайте сейчас преклоним колени и помолимся в коротеньких молитвах. Потом еще вопросы.
Аминь. Боже наш Отец Небесный, слава Тебе, что мы имеем семьи. Ты дал нам великое благословение в жизни. Это Твой план, чтобы муж и жена составляли одного человека. Господи, благослови, чтобы наши семьи устроялись по образцу Слова Божьего, чтобы в наших семьях отображена была небесная жизнь, чтобы каждый муж был носителем славы Твоей, Твоего образа, Господи, каждая жена, чтобы была славою мужа, и чтобы детки наши Тебе служили. Помоги, что не так в семьях, исправить, исповедать, оплакать, поправить, прощение попросить, и чтобы Божий порядок подворялся в народе Твоем. Тебе слава. Аминь.
Есть немножко вопросов. Мы петь не будем, потому что у меня поезд сегодня, и поэтому, чтобы нам дорожить временем. Несколько вопросов. Можно ли жене первой проявлять ласки к мужу или ждать, пока муж первый обнимет? Братья и сестры, в Слове Божьем вот есть два текста, которые эти вопросы освещают. Один текст написано так. Муж, оказывай жене должное благорасположение. Я понимаю, что это ласки, это инициатива для близости, это комплименты, похвала. Муж, оказывай жене. И подобная жена мужу. Но здесь как бы на первом месте вроде бы муж стоит. Ну и нормально, если муж проявит инициативу, и неплохо. Но если мы смотрим вот другой текст, это записано вот в этом тексте. Книга «Песни песней», 7 глава, 12 стих. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградник, там я окажу ласки мои тебе». Это инициатива жены. И это нормально. Не надо мужу насмехаться над женой. Что, захотелось или еще что-то? Это унизительно, это вульгарно. Такие вещи нельзя делать. Правильно, если жена потянулась к мужу, если с ее стороны предложение или желание, или вот просто или вместе посидеть, или близость иметь, или как-то ласки оказать, муж не должен это отвергнуть. Это свято, это чисто, это в браке, это нужно совершать. Нельзя начинать близость, пока не будет слов признательности, любви, когда не будет, пока не будет ласки, нельзя начинать близость. Это неправильно. Сначала должно быть благорасположение, а потом уже все остальное. В одной семье тоже пришлось быть. Муж деревянный какой-то. Но почему он такой? Он грешник. У него интернет есть, у него есть своя жизнь греховная, и в жене он не сильно нуждается. А жена лащится к нему, вот беседуем, она говорит: ну, брат, ну, вы понимаете, вот я сяду возле, ну, обними меня. А он сидит. Я возьму его руку, на себя положу, она как плеть упала. Ну, возьми меня, обними. Не обнимает. Ну, погладь меня. Он не гладит. Она говорит: я беру его руку, свою руку его рукой глажу. Ну вот его как-то, а он никакой, я такой, понимаете? Я говорю: что ты делаешь? Ты безбожник, говорю. Ты просто безбожник, жуткий эгоист. Как ты смеешь жить для себя? Это же издевательство над живым человеком. Что ты делаешь? Ну вот такие бывают моменты. Поэтому, братья и сестры, мудрее Бога никто еще ничего не придумал. Самое разумное с нашей стороны вот это покориться Слову Божьему во всех отношениях. Если у нас сегодня мы о семейной жизни говорим, а где об этом еще поговорить? Что мы, пойдем в мире до сексопатологов? Что мы, пойдем, что они нам расскажут? Они грех научат делать. А у нас есть вот Слово Божие, без вульгарщины, свято, скромно описывает все эти вопросы. И мы можем об этом и рассуждать. Как поступать сестре, если она пришла на прием к врачу, а там врач мужчина? Является ли это скверной плоти? Я думаю так, что если жена собирается к женскому врачу, нормально и правильно, чтобы она нашла женщину. Это хорошо будет. Но бывают ситуации непредвиденные. Ну какие? Муж вызывает скорую, жене плохо, открылось кровотечение, или еще что-то, или роды, схватки. Везут жену в больницу, а дежурит мужчина и принимает роды мужчина. Я не считаю, что это будет скверной плоти, что это будет что-то греховное, не считаю и не осуждаю. Но если у жены есть возможность выбрать женского врача, считаю, что правильно будет поинтересоваться, в какой день... В поликлинике там же пишут, в какой день какой врач принимает, в каком кабинете. Можно заранее поинтересоваться и пойти не к мужчине, а пойти к женщине. Это будет, я думаю, нормально. Вот. Еще вопросы. Можно ли воздержание 1 год? Договорились воздерживаться. Последние роды дались тяжело, почти смерть, если выжила, еле выжила, здоровье сильно истощилось. Нужно было бы, друзья, если плохо было со здоровьем, пригласить пресвитеров, молитву с помазанием совершить. Это прежде всего. Конечно, год воздерживаться – это неправильно. Хотя допускаю, что в исключительных случаях это может быть. В исключительных случаях. Воздерживаться, чтобы не было детей – это грех. Я встречал такие пары. Вот брат один подошел и говорит: «Меня развратные сны замучили. Я просыпаюсь, я с чужой теткой, да это ужас, да что это такое, да зачем оно мне надо, у меня жена есть». Это во сне у него. Я ему вопрос, говорю: «Ты с женой живешь нормальную жизнь?» «Да нет, мы год уже не живем». «А почему?» «Ну, в Библии написано, хорошо не касаться женщины». Я говорю: «Чужой не касайся, а своей касайся, обома руками». И все. И давай кайся и исправляй это поведение. Вот такие вещи. Дьявол контролирует интимную сферу. Вы знаете об этом? Дважды в Новом Завете написано, что бесы интересуются спальней родителей. Знаете об этом? Первый текст. «Дабы сатана не искушал вас невоздержанием вашим». Сатана интересуется интимной сферой. Следующий текст. «Учения бесовские, запрещающие вступать в брак». То есть иметь интимные отношения. Бесы изобретают вот такие вещи. Или распущенность, страшное извращение, или же вообще аскетизм, полное воздержание, и все. Это грех. Этого не надо делать. Вот. Нормально воздержаться для упражнения в посте. Ну, это раз в неделю. А в целом нужно жить размеренно, нормально. Если длительные воздержания делают, чтобы детей не было там и прочее, импотенция мужу будет обеспечена. Простатит и аденома – его удел. Если изливают на сторону семя, чтобы не было детей и прочее, у жены будут кровотечения, это обеспечено, а мужчина приобретает импотенцию. Все, станет инвалидом в молодом возрасте. И еще что, братья, нельзя грубыми быть, потому что медицина открывает такие закономерности. Если на протяжении жизни мужчина к жене грубый, безразличный, но тем не менее близость имеют, в организме женщины вырабатывается такое вещество, которое при близости передается мужу и убивает его как мужчину. Через несколько лет он станет импотентом. Половая слабость. Все. Почему? Грубиян, жестокий, а близость подавай. И тогда получает в самом себе возмездие. Вот такие вещи нельзя допускать. Ну и здоровье надо беречь. Нельзя переохлаждаться. Сестры, надо в холодное время тепло одеваться. Не стыдиться одеться тепленько. Почему? Здоровье дорого стоит. И все эти простуды, воспаления, все эти спайки, все это оно потом плохо лечить и все остальное. Надо беречься. Тяжелое нельзя поднимать, сестры. Потому что берут помоложе, хватают, мешок с мукой подняли, и там то, там другое. Сестры, нельзя это делать. Опущение органов, всякие нарушения, болезни потом. Грыжи позвоночные, сестры инвалидами становятся, и братья тоже. Надо беречь здоровье. Можно ли ходить в бассейны с целью лечения позвоночника, остеохондроза? Если в этом бассейне нету мирских людей, возьмите мужа своего и сходите и полечите позвоночник. Нормально будет. А в общественных местах, я считаю, что это будет... Нехорошо. Позвоночник можно другими методами лечить. Если есть остеохондроз, массаж нужно сделать. Только не попадитесь экстрасенсу какому-нибудь. Или мышцы спины укреплять. Тоже специальные упражнения. Это можно поинтересоваться и эти вопросы поправлять. Могут ли дети... проклясть жизнь отцу. Он часто говорит, что его прокляли, а он член церкви. На члена церкви, если он святую жизнь ведет, никакие проклятия не действуют, и никакие сглазы, и никакие порчи, никакие бесы, никто не может повредить, если мы святую чистую жизнь ведем. Если отец нечестивую жизнь ведет, он разрушает ограду, и бесы могут поражать человека. К примеру, могу вам множество приводить. Святая жизнь – это защита. Поэтому ничего не бойтесь. Твердую веру и противостойте дьяволу. А дети, если проклинают отца, тому дольные вороны выклюют глаза. Нельзя такое дело делать. Это ужасно. Надо этих детей образумить. Но если они не верующие, ну что, можно просто предупредить. А если это верующие люди, друзья, таких людей отлучают. Я был в одной церкви, проводили там очищение. И один старец, заметно было, как он ведет себя на членских. Так видно было, что очень гордый человек и самоправедный по его речи, по его поведению. Пришел он на беседу, у него все идеально, все хорошо. Прошел очищение, предстояние, все хорошо. Ну, а оказывается, не все хорошо. А пришла его родственница и рассказала некоторые вещи за него, нехорошие. Ну, и пришлось его за это увещевать, обличать. А он обозлился, вышел на улицу после членского и в адрес этой своей родственницы, она тоже пожилая, страшные проклятия произнес. «Чтоб тебе то и то и то». Она расплакалась, ночь не спала. На другой день приходит и мне говорит, вот такие вещи я услышал. Я зову этого старца, говорю, это так вы сказали? Говорит, да, сказал. Говорю, сейчас будете предстоять снова на церкви, повторно. Я его поставил снова на церкви, и мы его отлучили, извергли из церкви, как нечестивца. Недопустимо, чтобы член церкви своих же верующих страшное проклятие произносил. Как это? Это безбожник. Это человек просто не знает Бога. Ему не место в церкви. А он десятилетиями член церкви. А он не знает Бога. Эту нечистоту нужно извергать из церкви. Церковь должна быть святая. Должна ли многодетная мама работать, если у них есть такая нужда? Будет ли ущерб для детей? Будет ущерб. Работать многодетной маме не надо. Могу вам только один пример, свою личную маму привести. Моя мама родила 10 детей, и когда ей оставалось 7 лет до пенсии, она говорит, я пойду зарабатывать пенсию, у меня не хватает 7 лет стажу. Отец ей говорит, не ходи, не ходи, у нас еще дети малые. Мама в 44 года 10-ю дочь родила. У нас еще дети малые, еще нужно дома и воспитывать, и наблюдать. А она не послушалась и ушла на работу. В результате меньшая дочка, 10-я, сблудилась с трижды разведенным мужчиной, который на 20 лет старше, и ушла с дома. Да, мама заработала пенсию, но рядом живет самогонщица, которая стажа не имела, всю жизнь торговала самогоном и получает пенсию такую же, как и мама-героиня. Вот так Бог постыжает неверие и непокорность. И дочка до сих пор неверующая. Развелась с тем человеком, с другим разведенным сошлась. Еще ребенка родила, другого разведенного, и пока просвета не видно. Вот так дорого стоит, чтобы пойти зарабатывать себе пенсию или дополнительные деньги. Лучше беднее материально жить. Сестры, не ваше это дело. Дорожите домашним уютом. Дорожите с детками побольше побыть. Не отправляйте в 6 лет детей в школу. Отправляйте или в 7, или в 8, чтобы побольше детки дома побыли, подальше от этого мира. И храните семейный очаг. Друзья, потому что жатва очень тяжелая потом. И много других есть примеров. Когда мы приводим детей на служение, есть переживание, что они могут заболеть от других, больные присутствуют. Иногда возникают мысли, лучше детей не водить. Это обоснованное переживание или плотской страх, недоверие Богу? Ну, скажу, друзья, что это недоверие Богу. С одной стороны, мы не должны в крайности впадать. Родители, которые имеют больных деток простудой, надо дома остаться. Пусть ребеночек выздоровеет. А для чего это надо? По двум причинам, даже по трем. С одной стороны, чтобы у самого больного ребенка осложнений не было. Другая причина, чтобы дети другие не заразились. Третья причина, чтобы соблазна пред внешними не было. И поэтому здравого так. А вы не бойтесь, верой наступайте и ведите детей в собрание. А если кто, видите, болен и не достает мудрости у них, чтобы дома посидеть и вылечить ребенка, скажите пресвитеру, пусть пресвитер поувещевает таких людей, что так неправильно. Мы еще на земле, еще здесь бациллы действуют, еще микробы, вирусы, и надо с этим тоже считаться. Но детей надо вести в церковь. Думаю, что так будет правильно. Что означает, как правильно оплакивать свои грехи, чтобы не получилось, как в Захарии 7.3. Что у нас в Захарии 7.3? Так, 7.3. «И спросить у священников, которые в доме Господа, говоря, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет». Ну, здесь речь о чем идет? Что израильский народ был в плену и в рабстве, это к нам не относится, потому что мы не в плену, мы свободны. И было пророчество, что через 70 лет плен возвратится. И люди, которые верили Иеремии, пророку, они молились и постились в определенные дни, чтобы слово исполнилось. И они вот через Захарию теперь спрашивают, нам дальше продолжать молиться, потому что 70 лет истекает, а что-то плен не возвращается. Как нам быть? Это немножко не сюда. А оплакивать свои грехи, о чем идет речь? Друзья, вот заметно, когда в церкви приходят люди, и они не осознали, кто они были в мире, и не оплакали это, не сокрушились, то они в церкви бунтуют и беду делают. Такие люди. Они легко судят других, они делают беспорядки, они навязывают свои понятия ложные. Все, люди несокрушенные. И правильно будет, чтобы дух сокрушенный был. А это происходит от осознания, кто я был перед Богом, и плач перед Богом. В моей жизни тоже были такие моменты в молодости, когда я осознал, кто я перед Богом. Я падал на поло так в своей спальне и рыдал, и плакал. Отвратительно от самого себя было. Сокрушение. И это рождает вот сокрушенный дух, смиренное сердце. Благодать в нашу жизнь приходит, и откровение Божие, и благословение. Поэтому, кто этого не пережил, оплакивать надо. Иногда люди говорят, вот написано, плачьте о себе, о детях наших, ваших. И плачут, и плачут, и плачут. Друзья, это неверно, и неверное толкование. Вместо унылого духа нам Бог дал елей радости. Вот так. А кому ж тогда сказано плакать? Израильскому народу, который сказал, кровь его на нас и на детях наших, пусть плачут. И еще до сих пор им надо плакать. А мы, ну... Нам иногда надо поплакать за детей наших, мы это иногда делаем. Но в целом одежды торжественные, в целом торжество Духа. И если наши родственники еще не спасенные, будем верой видеть их спасенными и будем торжествовать и молиться. Иногда можно и поплакать за закрытой дверью, это правильно и нормально. Но вот так плакать днями и месяцами, и годами – это не здраво. Это что-то с верой не в порядку. Можно ли пользоваться очками с дырочками для зрения? Думаю, что можно. Это же для лечения применяется, поэтому не грех. Если семейный бюджет находится у мужа, может ли жена иметь личные средства на свои личные нужды? Я думаю, друзья, что в семье все общее должно быть. И семейный алтарь общий. И нужды общие, и дети общие, и ложе общие, и деньги общие, и радости общие, и скорби общие. Все общее. И нельзя, чтобы кто-то один забрал себе. Да, иногда бывает, что неразумно тратят супруги там, и где-то контролировать, может, это надо. Но, друзья, нельзя поставить жестко вопросы, только у жены деньги, и все. Муж там ходит на задних лапках и ножках, дайте мне, пожалуйста, там на проезд. Ну, что это за дело такое? Унижение какое-то. Или муж жену унижает, она должна за каждой копейкой идти, дай мне на автобус, дай мне на буханку хлеба, дай мне булавку купить. Ну, что это за дело? Это же унижение просто. Так не должно быть. И деньги просто транжирить, и сорить деньгами тоже неправильно. Но жена, конечно, должна иметь какую-то копейку, чтобы что-то необходимое купить, и муж должен доверять жене. А если что-то не так, подправлять. Можно ли без исповедания принять помазание от болезни? Я думаю, что нужно исповедоваться. Когда совершается молитва с возложением рук, я лично не практикую без исповедания. Почему? Бог предупреждает служителей, не делайся участником в чужих грехах, поспешно возлагая руки. Через возложение рук передается и грехи, и благословения, и одержимости. Харизматы возложили руки, и беса получила женщина. Я с ними беседую. И открывается она одержимая. Она пришла в церковь нашего братства и подходит, говорит, я не могу молиться, не могу молиться вот вслух, что у меня такое. Начали беседовать, как, что, открывается она одержимая, член церкви. И как только Бог разоблачил это, она мгновенно раз из церкви, через неделю член церкви в субботников. И все. Ее вдогонку отлучили. Прошло 2 года, она присмотрелась, вроде бы затихло. Она раз и опять назад. «О, я так хочу быть у вас в церкви, простите, каюсь, все». Ее раз и приняли. А я звоню, спрашиваю, а что? Она освободилась? Она говорит, у нее все хорошо. Все хорошо. Дьявол залег на дно, войти в церковь и все. Я говорю, предложите ей воздержаться от вечери, от всяких членских, от служений, пока мы встретимся. Только ей это сказали, через неделю она была опять в субботников, член церкви. И все. Дьявол понял, что тут сразу будет разоблачение. Фух, уже там, все. Вот такие игры. Как надо на страже быть. Что означает... А, это уже ответили. Можно ли пользоваться шампунем для укрепления волос? Там травы. Если это чисто на биологической основе, без всяких там вопросов, думаю, что можно. Хотя вряд ли оно укрепит. Вряд ли оно укрепит, я так думаю. Есть ли разница между стричь или подстригать волосы женщинам? Насколько это страшно или опасно, значение слов «бесчестие» или «постыжает свою голову»? Опасно это. Почему? Потому что любое непослушание Слову Божьему Бог рассматривает как волшебство и идолопоклонство. Вот так Бог смотрит на непослушание. Маленькое, большое. Он, Саул, сделал непослушание. Какое он сделал непослушание? Да небольшое. А Бог говорит, ты пренебрег слово, и я тебя отвергаю. Все. Вот так у Бога строго. Поэтому женщинам не надо стричь волосы. Ни подстригать, ни стричь. Я допускаю, может быть, исключение. Ну, какое? У женщины псориаз, например. Волосы невозможно расчесать. Все коржами так взято. Я такой случай один или два знаю. Там невозможно никак оказать помощь, там просто пришлось обрезать все, потому что там и вши завелись, и там страшные вещи. И там она лежачая, и там просто надо было обрезать все полностью и все. Я не думаю, что это грех. А если женщина хочет или сестра подражать миру, там вот челочку подстричь или еще что-то, грешит. Челки знаете откуда пошли? Из капищ египетских. Где жрицы любви, они себя отдавали всем идолопоклонникам для безнравственных вот этих отношений. И чтобы их можно было узнать, они над глазами обрезали волосы. И кто приходили на поклонение в капище, они определяли, это для всех женщина. А другая там, которая в капище идет, она покрыта, она волосы собраны, это чья-то жена, там никто не трогал. Вот такие вещи. А сегодня, если верующие стригутся, куда это годится? Они просто не знают, что это означает. Ну, бывает, там говорят, волосы секутся, там еще что-то. Ну, я не думаю, что было бы грехом, там, если кончик там 2 сантиметра внизу, там косу чуть подровнять. Не думаю, что это было бы грехом. Но взять половину косы отрезать, и мне тяжело заплетать или еще что-то, или у меня голова болит от волос, или еще, это неправильно будет. Ну, а что такое бесчестие? Постыжает голову свою. Друзья, в духовном мире это все отмечено. И если будет нарушение Слова Божьего перед духовным миром, это все постыжение. Поэтому нужно бодрствовать. Если просят помолиться над ребенком в церкви, то обязательно ли вникнуть и побеседовать с родителями? И для чего это? Ну, я так понял, что эту молитву служители должны совершать в церкви, если родился у кого-то ребеночек. Считаю, что до того, как приносить, чтобы совершала церковь молитву, думаю, нужно побеседовать с родителями. Для чего? Выяснить, задать вопросы, все ли у них в жизни правильно, по Писанию, не нарушен ли мир, не будет ли препятствий для благословения, согласно ли ребенка посвятить Богу, желанный ли этот ребенок, не пользовались ли они такими методами, ну, предохранялись и забеременела. Ну, куда деваться, а Боже ж не будет жить, ладно, родила, и несут благословлять. Такая-то надо. Каяться серьезно надо, потому что грешила, какое благословение будет? То есть эти вопросы надо выяснить, и потом, но это в личной беседе, а потом представить на церкви, помолиться, и все будет хорошо. Почему нельзя щипать брови? Здесь ведь братья бреются. Братья бреются. Хороший вопрос. Сестры, можно щипать брови. В одном случае, если проказа нападает, можно и брить волосы по всему телу. Можно. И Библия предписывает это. Если прокаженный человек, можно. А если не прокаженный, то не нужно. Потому что это подражание миру. Это грех. Этого делать не надо. Кто делал, надо исповедаться и покаяться. Какие советы, чтобы жена испытала удовлетворение? Во-первых, жена не должна страхов иметь, никаких. Если имеет страх беременности, ничего не получит. Если имеет страх, что кто-то в спальню подглянет, или в окно, или в дверь, ничего не получит. Второе, должно быть благорасположение мужа. Чтобы муж был добр и посвящен жене, и ласков. Если муж этого не обеспечит, скорее всего, ничего не получит. Кроме того, жену нужно готовить к этим, к близости, расположить, ласковые слова сказать. Потому что, чтобы пришло состояние готовности для близости, нужно, чтобы в крови определенные гормоны выброшены были. А эти гормоны тогда выбрасываются в кровь, когда команды в мозге специально идут. Это все на психологическом уровне работает, эти механизмы. Поэтому должны быть теплые, дружеские, хорошие отношения. Еще один совет. Нельзя переутомляться. Если есть переутомление, скорее всего, тоже ничего не получится. Ну, а если больше надо, то это индивидуально, надо спросить, что там не получается. Помолитесь за Владимира, 26 лет, попавшего в страшную автокатастрофу. Несколько дней он подключен к искусственному дыханию, так как ушиб головного мозга, сердце, отек легких, множественные переломы. Из легких идет сукровица и так дальше. Отключили аппарат, и у него началась агония. Опять подключили. Может, Господь коснется его невидимой сущности и даст покаяние. Ну да, мы помолимся. Конечно, жалко, что человек попал в такое страшное состояние. Мы только можем помолиться. Друзья, есть еще вопросы, у кого вслух может задать? Да. Отец был верующий до определенного времени. 44 года был член церкви. На старости лет, к сожалению, совратился, и его церковь отлучила. А в свое время он был для меня хорошим примером. Хороший был он семьянин, посвященный Богу, посвященный семье, здраво понимал истины Божьи, очень взвешенно вел себя. То есть для меня он был хорошим примером и тоже помог мне в духовном становлении. К сожалению, в старости много стало себе думать, что он заслуженный человек, что он много знает Библию, он действительно много знал Писание. Много стал думать, и дьявол его на этом поймал. Однажды он на разборе слова заявил, говорит: «Братья и сестры, я абсолютно больше не грешу». Все. И попался. А когда попался, дьявол ему ересь вложил, потом уже ему никто не смог помочь. Пока он в таком состоянии, молимся, постимся, верим, что Бог достучится. Вот. Некоторые из его сообщников покаялись, отреклись от заблуждения, восстановлены в церкви. Он пока еще вне. Вот на ваш вопрос. Еще? Есть еще вопрос у кого? В целом мне хочется, братья и сестры, сказать: не унывайте. Приближается наше избавление. В мире умножается отступление, и в либеральных церквях нам Бог дал такое благо знать узкий путь. Господь среди нас, здравое учение, подходы правильные. Братья и сестры, не унывайте. Стойко переносите тяготы, стойко переносите борьбу. Не стыдитесь узкого пути. Бог сильно вознаградит вас. Каждого труд, каждого служения Бог взвесит и вознаградит. Если вас никто сегодня не поддержит, не похвалит, не страшно. Бог это все видит. Трудитесь, молитесь, не унывайте, прославляйте Бога. Бог умеет почтить служащих Ему. Умеет. Бог умеет верность ценить, вознаграждать верность. Сохраните единство церкви, братья и сестры. Сохраните. Я вот так послушал сегодня покаяние здесь людей, так вот с некоторыми исповедания, беседы. Я вижу, что в вашей церкви есть трудности. Сблизьтесь друг с другом. Сблизьтесь. Удалите все, что разделяет. Не надо искать своего. Дайте место Духу Божьему. Дайте место. Как это сделать? Я всегда делал так, и когда в своей церкви, и когда среди служителей, на разных уровнях служения, я делал так: вот я и вот мое служение. Если мое служение приносит созидание, я готов трудиться. Что у меня не так, братья, подправьте. Вот эта позиция, она меня защищает от поражения и дает рост духовный, и созидание в церкви. И вы, вот каждый на своем уровне, жена дома с мужем, подошла к мужу: миленький, может, я что-то не так делаю, подскажи мне. Муж подошел к жене и спросить у нее: милая, как ты ощущаешь от меня любовь, заботу, ласку, может, я что-то не так делаю? Я в одной церкви проводил такую беседу, и меня приглашают после собрания сразу же в дом к одной семье. Они в браке уже больше 30 лет. Муж открывает дверь замком. «Ты слышала, что брат говорил? Что я там не так делаю? Подскажи мне». Она глянула на него и пошла. Как всегда. Не услышала, не услышал ее. Так нельзя подходить. Когда вот так подходят, бахвально, так, знаете, ну, неискренне, скорее всего, ничего жена и не скажет. Скажет, это игра, это не искренне, и ничего не скажет. А подойдете искренне, найдете такой момент, она вам скажет: «Милый, я от тебя ласки хочу, я от тебя тепла хочу, я внимание от тебя хочу хронически, ты меня не замечаешь, ты посвящен работе, ты посвящен людям, ты посвящен хозяйству, я тебя хочу, дай мне себя, дай мне внимание, дай мне общение». Она скажет вам. Это надо, друзья, позаботиться. Это надо не официальная обстановка, надо искренне и все. И так же само в церкви, так же само в церкви. Если это братья, вы подойдите к пресвитеру и спросите: «Брат, как ты видишь мою жизнь? Что мне надо поправить? Может, я что-то не так делаю?» Если это пресвитера, на областном совещании служителей встаньте и спросите: «Братья, как я веду церковь? Что у меня не так? Может, мне что-то подправить надо?» Послушайте со стороны. Христос так делал. Он говорит: «Если я сам о себе свидетельствую, мое свидетельство не истинно». Это Сын Божий сказал о себе, а мы люди. Пусть другие о нас засвидетельствуют. Наша семья, наши близкие, наши окружающие, пусть нам подскажут. И надо иметь смирение принять это. Мы большую меру благодати испытаем. И когда больше сплотимся, друзья, и молодежь тогда будут дружными. Если родители не имеют между собой единства духа, между собой в церкви семьи не общаются, свой круг общения или элита какая-то в церкви, и все, туда не подступить, а как детям тогда? Вот то и дети так будут. И передастся, и оно может поколениями. Я был в одной церкви, я в ужасе был. 3 поколения людей враждуют. И я сокрушался, и молился, и плакал: «Господи, когда эта вражда умрет, в конце концов?» Деды воевали, головы сносили друг другу, делили власть, ничего не поделили, то себе сторонников, тот себе сторонников, а у них дети, а у них внуки, теперь деды поумирали, теперь сыновья их не воюют, головы сносят, теперь эти уже ослабели, постарели, дети, внуки их не теперь. Это ужасно. И в церкви застой такой, знаете, просто люди, кто придут из мира, посмотрят. Оно в духе передается. Раз и ушли, раз и в сторону, и все. Поэтому я не знаю, как у вашей церкви жизнь, я всего 3 дня здесь, но вы лучше знаете, и поэтому, если что нужно поправлять, пусть Бог поможет, друзья. Есть еще вопрос какой? Нету больше. Пожелаю вам благословений, друзья, в семьях ваших, в воспитании деток, здоровья вам желаю, быть ревностными для Господа, и прошу за меня молиться, и за мою семью. Потому что я вот здесь с вами, вчера ночью с молодежью тут общались, а кто с моими детьми пообщается в это время? А им тоже папа нужен, а дьявол тоже стрелы направляет, и бывает непросто. Если вы вспомните и помолитесь, буду благодарен. Пусть Бог благословит всех.